Рупавачара. Рупавачара не нуждаются в доме, который возникает одновременно с их рождением.
Поездка вышла чрезвычайно приятно. Этакое неспешное летнее путешествие с ночевками в лесу, сбором земляники на завтрак, бурными купаниями в окрестных водоемах и сердечной дружбой с прекрасными пейзанками столетней выдержки, которые поили меня парным молоком и без особой надежды пытались обрести в моем лице оптового покупателя сельскохозяйственной продукции. Я-то, признаться, предполагал, что на пути моем встанут какие-нибудь огненно-окие демоны, разверзнутся бездонные пропасти, заворкуют сирены, прольется смоляной дождь, стирающий тело человечье с лица земли, словно бы плоть наша, кособокий детский рисунок мелом на жестяной стене гаража. На худой конец, думал я, все окрестные маньяки выйдут на трассу, одержимые идеей автостопа, и станут набиваться мне в попутчики. А придорожные лесопосадки заполнятся неопознанными летающими персонажами секретных материалов. Но ничего в таком духе не случилось. Ехал, ехал и, наконец, приехал. Вот и вся моя одиссея. Приморский город, который, согласно документам и некоторым смутным воспоминаниям, я должен был полагать своей родиной, сначала произвел на меня припоганое впечатление. Жарко. Пыльно, хотя время вроде бы близится к закату. Да и пейзаж унылый. Скверно оштукатуренные жилые бараки перемежаются тюремного вида заборами и ветхими корпусами промышленных предприятий. Толстые тетки в ярких платьях с блестящими от пота лицами несут в прозрачных пластиковых пакетах кровавые комки мяса и увядшую зелень. Загорелые, жилистые, словно бы провяленные на солнце мужчины пьют вино в тени чахлых акаций. Дети орут так, словно игра для них сущая мука. Я совсем было затосковал, но по мере продвижения от окраины к центру бараки сменились пяти- и девятиэтажками. Деревья излечились от чахотки, а нестройные колонны распаренных теток украсились длинноногими красотками в куцах, едва прикрывающих грудь маечках. Отвращение мое сменилось вполне лирической скукой. Исторический центр выглядел почти буржуазно. Первые этажи элегантных построек XIX века были отданы под магазины и ресторации, тротуары пестрели зонтиками уличных кафе, а по мостовой сновали древние, но живучие «Тойоты», «Опели», «Фольксвагены» и даже, матерь божья, «Мерседесы». Другое дело, что богатство здесь соседствовало с упадком, а роскошь — с убожеством. На углу прекрасно отреставрированного дома, вмещающего, если верить вывескам, ювелирный магазин, стриптиз-клуб и салон эксклюзивного дамского белья, приютился пункт приема стеклотары. В центре вымощенного розовой брусчаткой тротуара помещался ржавый смердящий мусорный бак. А прекрасная обладательница невесомой блузки от Диора и бриллиантовых серег сидела на террасе ресторана, демонстрируя праздно шатающимся эстетам загорелые ножки в резиновых шлепанцах-вьетнамках с пластиковыми ромашками. Все это вместе создавало пленительную атмосферу задушевного распиздяйства. Что ж, решил я, где и разыгрываться моей любительской драме метафизических исканий, как не в этом захолустном театре абсурда. Что касается сценария, его у меня не было. Всю дорогу я почему-то не слишком верил, что доберусь до места, а добравшись, показал себя стойким последователем Винни-Пуха. Решил, что для начала надо как следует подкрепиться, заодно и план ближайших действий составить. Например, понять, где я буду ночевать. Дома-то у меня тут нет? Или все же есть? Хороший вопрос. Заведение, на полупустой террасе которого я углядел безумицу в бриллиантах и шлепанцах, показалось мне вполне привлекательным. Деревянные столешницы, гигантские подсолнухи-мутанты в напольных вазах и их миниатюрные копии в керамических кувшинах, свечи, алые салфетки и тонкое стекло стаканов. Да и запахи, доносящиеся с кухни, меня заинтриговали. Мясо и кофе здесь, кажется, готовили неплохо. Прочее я счел несущественным. Минут 5 я потратил на поиски места для парковки. Ресторан с террасой располагался на углу обычной улицы с двусторонним движением и пешеходной зоны, поэтому желающих пристроить свой автомобиль хватало. Пришлось чуть ли не квартал пятиться задним ходом в поисках свободного пространства. Но я победил. Выхожу на тротуар. С наслаждением топочу по щербатому асфальту и стосковавшимися по ходьбе ногами. Тяну спину, разминаю плечи. Благодать! И вдруг чувствую, что должен перейти на другую сторону. Почему, не понимаю. Вроде бы ресторан, в котором я собрался кормиться, вот он, в сотни метров. Зачем через дорогу скакать? Но идти по этому тротуару невыносимо. Я все же нашел некий компромисс. Пошел по мостовой, благо автомобилей тут немного, да и те не носятся, а ползают туда-сюда в надежде обрести временный приют. Иду осторожно, оглядываясь по сторонам. Ключи от машины на пальце верчу демонстративно, дескать, я свой, не пешеход какой-нибудь. Мне можно тут ходить. Коллеги относятся с пониманием, аккуратно меня объезжают. «С чего это у тебя нервы расшалились?» — спрашиваю себя строго. «После лесного воздуха до парного молока? Ты сейчас должен быть спокоен, как буддийский монах. Ясно тебе, придурок?» Придурку ни хрена не ясно. Он сам в недоумении. И рад бы успокоиться, да не выходит. Приблизившись, наконец, к ресторану, где сейчас должна состояться умиротворяющая церемония наполнения брюха, придурок видит, наконец, табличку с названием улицы. Она поименована в честь видного поэта-футуриста Маяковского. Казалось бы, название как название. Ничего из ряда вон выходящего. Ни проезд Люцифера и ни переулок зла, даже не зазеркальный тупик какой-нибудь. Но узнав название улицы, мой внутренний придурок холодеет. Он почти готов завизжать тоненьким детским голосом и призвать маму. Что ж, Ишая, тем любопытственнее. Беру себя за шкирку и насильственно выдворяю на тротуар, прогулка, по которому мне так не понравилась. Она мне по-прежнему не нравится, но тварью дрожащей быть не имею права. Поэтому неторопливо добираюсь до угла, сворачиваю, поднимаюсь на террасу ресторана и занимаю место за угловым столиком. Так, чтобы наблюдать милое глазу, безопасное для пешеходов прогулочное пространство, но и напугавшую меня улицу Маяковского из виду не выпускать. Весьма, надо сказать, символическая позиция. Черноокая девчина в накрахмаленной блузе и форменной мини-юбке с разрезом чуть не до пояса принесла меню, любезно подождала, пока я определюсь с заказом, законспектировала мои гастрономические фантазии и оставила меня наедине с бокалом минеральной воды. Я залпом выдал сверкающую влагу, с удовольствием закурил и ехидно поздравил себя. «Ну вот ты и дома!» Сердце, как и следовало ожидать, не заныло от сладких воспоминаний. «И дом не мой!» И воспоминания ворованы, да и я не то чтобы я. Такое положение дел вполне меня устраивало.